«Нам потребуется иголка
с ниткой», — сказала слепая женщина. «Попроси тетку Фатра дать корзинку с инструментами для шитья».
Ее худые руки со сморщенной кожей и ловкостью, свойственной лишь слепцам, прошлись по дырке в верхней одежде. Безошибочно находя крупицы грязи, крохотные камешки, она убирала их быстрыми, нетерпеливыми движениями, погладила тонкую материю, прошлась по вышивкам.
«Это верхняя кхандава?» — спросила она.
Он кивнул, хлюпая носом. Так она его и нашла, зареванного и всхлипывающего, спрятавшегося в дальнем углу родовой усадьбы, в подвале, что состоял из нескольких подземных комнат, вырубленных под, собственно, жилыми помещениями. Из-за низкой температуры хранили там запасы пищи и воды. Попали сюда также каменные жернова и женщина, которая их вращала. Собственно, это она высунулась из своей каморки, в которой, кроме этих жерновов и узкой постели, не было больше ничего. Дети в усадьбе смеялись над ней и называли Агалева, мрачная баба. Вообще-то, во время игр они не приближались к подвалам. Хруст жерновов прекрасно отпугивал и предупреждал, что Агалева не спит. Большинство из них боялись ее и старались избегать. Если бы не случай, он бы сюда не попал. А так, хлюпая носом, он корчился в своем укрытии, а она нашла его и вытянула из угла. Руки ее ощупали дыру, распознали, что это за одежда.
«Это кхандава?» —
повторяла она, не в силах дождаться ответа. Он кивнул и, сразу же поняв, что покрытые бельмами глаза не могли этого заметить, ответил.
«Да».
«Что да?» — усмехнулась она.
«Да, тетя, это кхандава».
Пальцы женщины остановились на миг на ремешках, перетягивающих его грудь. Свежая выдубленная кожа скрипела и отчетливо пахла.
«Ты сегодня получил свои первые настоящие мечи, верно?»
«Да, тетя. Сколько тебе лет?»
7. Руки ее прервали путешествие по материалу и запутанные вышивки, украшающие перед и бока одежд.
«Это птица, верно? А это пламя».
Она дотронулась до левой и правой половины его груди.
«Вокруг бегают звери. Олени, серны, лисы, барсуки. Много зеленой травы, голубой ручей. Это красивая кхандава. Где ты ее порвал?»
«На тренировочной площадке».
«Торопился испробовать новые мечи, правда? И не подумал ее снять», — вздохнула она. «Полагаю, что нет. Но порвали ее не оружием», — сказала она.
«Нет», —
всхлипнул он. «Я споткнулся».
«Конечно. Снимай ее и давай-ка. И беги к тетке Фатре, пусть даст корзинку с инструментами для шитья. Ту праздничную. Скажи, что тетка Энтуэль просит».
Он помчался, едва она помогла ему стащить пояс с мечами и верхнюю одежду. Энтуэль, так ее звали. Странно, не по-иссарски, и это лишь усилило его смущение. Охотнее всего он бы вообще туда не возвращался, но не мог оставить у нее кхандаву, а пояс с мечами сейчас был важнее, чем все сокровища мира. Неизвестно, что хуже — встать без праздничных одежд перед теткой Каэдлой, которая также занималась всеми детьми, или же появиться завтра утром на тренировочной площадке перед мастером Ведаллом без новых мечей. Тетка Фатра, небольшая пухлая женщина, занимала помещение подле центральных палат усадьбы. Сколько он себя помнил, она была милой с каждым из детишек, относилась к ним как к собственным, всегда улыбалась и говорила с ними. Умела рассказывать наичудеснейшие истории, какие только ему приходилось слышать, и даже если это были истории о сражениях с демонами, что прибыли вместе с нежеланными из бездны, вне мира, все дети слушали с раскрытыми ртами. Она перестала улыбаться, когда прозвучала его просьба.
«Тетка Энтаэль?» — спросила Фатра, всматриваясь в него повнимательней.
«И что же ты делал в подвале?» Он покачал головой, не в силах произнести ни слова. Потому она просто дала ему маленькую корзинку, полную катушек с шелковой нитью, иголок и наперстков. При этом выражение лица у нее было довольно странное.
«Ступай. Тетка Энтаэль — лучшая швея из тех, кого я знаю. Что бы она ни зашила, будет выглядеть как новая».
Когда Ятех вернулся в подвал, она ждала его в том месте, где он ее и оставил. Немного света, падавшего сквозь приоткрытую крышку лаза, заставляло ее казаться пятном черноты в царстве тени.
«Ты вернулся».
На светлом лице ее блеснули покрытые бельмами глаза.
«Мне понадобится твоя помощь».
«Да, тетушка».
«Дыра бежит через ручей крыло птицы. Поищи, прошу, синюю нить».
«Синюю?»
«Небесную»,
— усмехнулась она внезапно ласково. Он подал ей катушку с небесной нитью. Безошибочным движением она вдела ее в иглу, аккуратно ощупала разрыв. А потом, через какое-то время, он понял, что видит. Рука ее, держащая иглу, начала танец. Стежок за стежком, ровненько, и дыра начала исчезать, скрываясь в новой волне, возникшей на поверхности вышитого ручья. Это выглядело почти как волшебство.
«Теперь красный и коричневый. Меня не спросила, как тебя зовут?» «Я Тех, тетушка». «Хорошо. Мне всегда нравилось это имя. Как твоя сестра и брат?»
Его не удивил этот вопрос. В роду все знали друг друга и степень родства.
«Венриан пошел с дядей и кузенами в северные пещеры. Будет учиться ковать мечи, а Диана присматривает за маленькими детьми».
«Она и сама еще дитя. Ты гордишься своими новыми мечами?»
«Да», — невольно улыбнулся он.
«Осторожнее с ними. Они и вправду острые».
Он кивнул, не в силах оторвать взгляда от ее рук. На крыле птицы появилось новое перо, красное посредине и коричневое с краю. Дыра скрылась в чуть изменившемся узоре. Женщина быстрым движением скусила нитку, несколько раз провела ладонью по ткани и широко улыбнулась.
«Теперь никто и не поймет, что здесь была дыра».
Она протянула руку и взлохматила ему челку. Он замер, непривычный к таким жестам. Почти вырвал кхандаву из ее рук, быстро наклонился и поднял пояс с мечами. Два шага назад и оказался вне досягаемости ее рук.
«Придешь ли еще меня проведать?»
Она задала этот вопрос как-то странно, мягко и безоружно.
«Да», — соврал он быстро, чтобы поскорее проститься. «Наверное, приду».
Он не думал возвращаться, конечно же. Если бы кто узнал, что он разговаривал с Агалевой, Ятех сделался бы посмешищем для всех детей в роду. Кроме того, здесь внизу было страшно и как-то душно, несмотря на царящий вокруг холод. Выходя из подвала, он остановился и оглянулся. Слепая женщина стояла недвижимо. На миг показалось ему, что в тени за ее спиной он видит еще кого-то, невысокий и худой силуэт. Моргнул, и тень исчезла. Женщина шевельнулась и протянула руку. Из пальцев ее брызнул свет. Был он везде, прошивал его на вылет, каждую его частицу, каждое воспоминание. Ятех раскрыл в крике рот. Когда очнулся, она сидела на вершине бархана. Силуэт ее выделялся на фоне неба резкими контурами. Он не видел глаз, лица, подробности одежды, только абрис. Тень, которая преследовала его в воспоминаниях, теперь вторглась и в мир яви. Он повернул голову и выплюнул остатки скорпиона. Не ощущал ни губ, ни языка. Осторожно поднял руку и прикоснулся к лицу. Казалось, кто-то приложил к нему горячий компресс. Припухлость доходила от губ до самых глаз. Нос, казалось, тонул между раздутыми щеками, губы напоминали куски отбитого мяса. И, несмотря на вездесущую жару, он не ощущал мест, к которым прикасался. Что-то было не так. Он качнул головой, пытаясь понять, что именно. Солнце дошло до него через миг. Солнце уже по другую сторону неба и как раз прячется за ближайшим барханом. Это значило, что он пролежал здесь весь день. Весь день под безжалостными лучами, которые в несколько часов могли убить здорового, сильного мужчину. А он жил. Фигура на бархане не пошевелилась, хотя Ятех подавал явные признаки жизни. Он пытался ее позвать, но горло не желало слушаться. Внезапно девушка подняла голову и начала всматриваться в верхушку противоположного бархана. Лишь теперь он увидел ее лицо. Обычное, ничем не примечательное, словно вне категории красоты и некрасивости. Лицо, которое не запомнить, если не вытатуировать его себе на внутренней стороне век. Глаз ее он все еще не видел, их скрывала падающая на лоб аккуратно подстриженная челка. Он взглянул туда же, куда она. Из-за бархана показались четыре фигуры, мужчины. Остановились на вершине, осмотрелись, потом один из них приметил его и что-то гортанно выкрикнул, показывая пальцем. Медленно, с трудом удерживая равновесие, они начали спускаться. Он смотрел на них неподвижно, не сделав ни малейшего движения. Были они полуголыми, носили только штаны из какого-то серого материала и кожаные мокасины. Тела их покрывали рисунки ящериц, змей, скорпионов, пустынных тушканчиков, многоножек, весь пустынный зверинец. Все бритые, а у идущего впереди на черепе был наколот рисунок скорпиона. Насекомое расселось на черепе и клешнями охватывало глаза мужчины, так что, когда он прищуривался, клешни, казалось, смыкались. Хвост скорпиона вился у левого уха пришельца и спускался на самый кадык. Они остановились вокруг него.
«Живой», — сказал тот со скорпионом на голове. «Далеко зашел».
«Что за племя?»
«Пояс, сапоги, диахиры».
«Точно, сошлось».
Говорили они на языке его народа, но со странным акцентом, выдавливая слова коротким, обрывистым ворчанием. Глядели на него сверху, силуэты их четко виднелись на фоне неба, так четко, что он в конце концов прикрыл уставшие глаза. «Ккна» — люди песка, изгои среди изгоев. Имя, сперва звучавшее как «Кален-Канавет», со временем сократилось, по мере того, как проблема, которой они были, уменьшалась. В племени Ятеха говорили, что они вымерли много лет назад, по крайней мере, их не встречали давным-давно. Были они потомками тех, кто не поклонился законам Харуды, не надел экхары и не принял бремени общей души. Часть племен, как утверждали старые рассказы, отправилась тогда на юг, за пустыню, искать собственную дорогу. Немногочисленная же группа осталась в песках, ведя отчаянную, безнадежную войну со своими родичами. Конечно, они проиграли. Племена, которые приняли тяготы законов, были многочисленнее, лучше организованы и, что важнее, жили в местах, где могли развиваться. По сравнению с открытой пустыней, афрагры из сарских племен были раем, что давало шанс вырастить многочисленное и здоровое потомство, в то время как бесконечность песков предлагала лишь смерть. Не удалось им выиграть войну, что велась на двух фронтах, с пустыней и людьми одновременно. Ккна потихоньку уходили в мир легенд и мрачных рассказов. Ближайший мужчина с кожей, покрытой сеткой старых шрамов, склонился над ним и прошипел.
«И что, Дахир? Я вижу твое лицо. Солнце заходит. Убьешь меня?»
Ему же захотелось засмеяться. Лицо? Какое лицо? Поцелуй скорпиона превратил его в странную маску, пародию человеческих черт. Его же собственное лицо было нынче где-то там, спрятанным под опухолью и солнечными ожогами. Но еще дело в душе, а скорее в ее отсутствии. Теперь они уже не могли ничего у него отнять. Тень иронии, должно быть, мелькнула на его лице, а может, вспыхнула в глазах, а, возможно, изгой лишь искал повода, чтобы выплеснуть злость, поскольку внезапно, без предупреждения, он ударил Ятеха по лицу наотмашь и тут же добавил с другой стороны.
«Чего улыбишься?»
— рявкнул он. Удары Ятех почувствовал не сразу, лишь несколько сердцебиений спустя на щеке, словно кто-то плеснул жидким свинцом. Он сжал зубы, чтобы не закричать. Тот со скорпионом на голове присел на корточки и перевернул Иссара на бок.
«Мечей нету, изгнанник.